С новостями нас знакомит Дарья Жарова. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 1 февраля, воскресенье. У микрофона Марина Дубовик, за режиссерским пультом Наталья Флоринская. Главная тема сегодняшней программы. В Москве и других российских городах прошли акции протеста, организованные оппозиционными движениями и объединениями России. В Ингушетии состоялся съезд народа республики. Вас ждут актуальные интервью и репортажи, обзор американских еженедельников, исторический календарь на будущую неделю, рубрики «Ключевое слово», «Городская тема» и все это в воскресном выпуске программы «Свобода в полдень». Вчера в Москве и во многих других городах России прошли акции протеста, организованные российской оппозицией. Сегодня уже можно подвести некоторые итоги массовых выступлений по всей стране. На нескольких митингах в российской столице вчера работал мой коллега Мумин Шакиров. Сейчас он рядом со мной в студии. Здравствуйте, Мумин.
Здравствуйте.
Вчера был горячий такой политический день, и какие ожидаемые или неожиданные результаты он принес в российскую действительность?
Ну, я бы хотел сначала напомнить, что массовые акции прошли во многих городах России как в поддержку курса правительства, так и против исполнительной власти. Те, кто пришел на митинги официальной власти, трудностей не испытывали, за исключением холодной погоды. Ну а в остальном власть позаботилась о том, чтобы людей вовремя доставили на специальных автобусах к месту проведения акции. Это касается в первую очередь Москвы, где я побывал на Манежной площади и увидел, как собрались тысячи и тысячи человек в поддержку курса Путина-Медведева. Что касается несогласных, надо напомнить, что когда, если раньше были марши несогласных, то теперь оппозиция назвала этот день протеста днем несогласных. То есть тактика изменилась, они решили использовать метод таких партизанских вылазок и в разных городах, на разных улицах, на разных точках Москвы выскакивать по небольшими группами с лозунгами, с плакатами, значит, и громко заявлять о себе. Ну вот около 250 активистов Объединенного гражданского фронта обороны, я сейчас хочу сказать, наиболее самой такой яркой акции, значит, члены обороны, смены антивоенного клуба проехали от станции метро улицы 1905 года до станции метро Полянка, скандируя: «Нам нужна другая Россия», «Путина под суд», «Долой власть чекистов». От метро Полянка участники акции прошли шествием по улице Большая Полянка до Садового кольца. Движению попытались помешать неизвестные в масках, которые устроили драку и пытались перегородить дорогу своими автомобилями. В результате пострадало несколько активистов, и в общей сложности около 50 человек в разных точках Москвы было задержано. И мы сейчас попросим прокомментировать ситуацию пресс-секретаря коалиции «Другая Россия» Людмилу Мамину о том, что с этими людьми, кто еще находится в заключении, то есть задержан, а кто уже на свободе.
Из УВД Якиманка 9 человек были доставлены в судебный участок номер 100 на Мытной улице. Сейчас у них начался суд, к ним не пускали адвокатов. А вот сейчас, вроде бы, по последним данным, начали пускать адвокатов и свидетелей. В Тверском в СИЗО находится 10 человек. Говорят, что в 3 часа должен выйти Эдуард Лимонов, который был арестован на сутки. По Краснопресненскому УВД ничего не известно, потому что там никаких данных, там находятся нацбулы. Известно было то, что одна нацбулка, Маша Коляда, у нее была пробита голова, к ней не вызывали скорую помощь. Как бы что с ним будет, куда их повезут, в какой суд, пока непонятно.
А где в настоящий момент находится писатель Эдуард Лимонов?
Его осудили уже вчера, дали ему одни сутки ареста. Но в 3 часа он должен выйти на свободу.
Ну а как вы сами оцениваете итоги вчерашнего дня?
На самом деле, вот эта новая тактика, она показала свою эффективность. Потому что если проводить сразу в нескольких районах Москвы, то большая вероятность того, что сотрудники милиции не успевают реагировать, и получаются те акции, на которые мы рассчитывали.
Я бы еще хотел сказать о том, что вчера в Москве на Красной Пресне прошел митинг с участием членов Международного союза советских офицеров. Его возглавил генерал-лейтенант Алексей Фомин. Это люди, которые за возвращение, ратуют за возвращение СССР, за социализм. КПРФ митинговала на Триумфальной площади, ЛДПР у памятника Пушкина. И еще надо напомнить нашим слушателям, что крупнейшие акции за и против правительства прошли в Приморье, во Владивостоке.
Спасибо большое, Мумин. Мой коллега Мумин Шакиров о прошедших акциях вчера. Одна из задач, стоящих перед властями Ингушетии, это возвращение похищенных чиновниками сотни миллионов рублей государственных средств. Об этом говорил президент республики Юнусбек Евкуров на состоявшемся в Назране 5-м съезде народа Ингушетии. Передает наш корреспондент в регионе Ахмед Султанов.
Президент республики Юнусбек Евкуров: коррупция и пропасть между властью и народом, по его словам, как ржавчина, разъедает изнутри и разрушает ингушское общество.
Оценивая ситуацию по социально-экономическому развитию республики и общественно-политической обстановке, Дмитрий Анатольевич Медведев назвал две основные причины такого положения. Первая – это коррупция, и второе – это низкий уровень авторитета власти. И связан ли этот, вторая причина, именно с первой причиной? Коррупция порождает недоверие.
Очевидно было, что даже для обозначения таких важных задач, как борьба с коррупцией, восстановление утраченного доверия к власти, одного дня съезда народа Ингушетии было слишком мало. Однако делегаты этого 5-го по счету форума уложились в определенные сроки. Диалог состоялся настолько откровенным, что даже пришлось свернуть прямую видеотрансляцию местного телеканала. «Сам факт проведения такого форума уже значительный шаг вперед», сказал Радио Свобода делегат от общественных организаций правозащитник Магомед Муцольгов.
«Самое важное – это то, что этот съезд состоялся. На протяжении последних лет в республике не то что съезда, подобных форумов не было. А сейчас высказаться получили возможность 24 делегата, зачитали свои доклады. Все достойно друг друга выслушали. Каждый имел право высказать так, как подсказывает ему его совесть, образование, убеждения, его взгляды».
Важность доверительного контакта власти и народа отметил и президент Ингушетии Юнусбек Евкуров.
Все народы Ингушетии – это весь народ. Здесь это надо учить, это понимать. А в селах, когда мы общаемся, там простой старик, простая бабка, да, простой гражданин, который просто, когда я говорю, говори правду, он просто все выкладывает и понятно общается.
Многие из наблюдателей отмечают символичность того, что президент России Дмитрий Медведев накануне съезда посетил Ингушетию. В этом они увидели хоть и запоздалый, но знак того, что Москва желает видеть республику хотя бы в относительном спокойствии, говорит один из лидеров бывшей антизязиковской оппозиции Магомед Хазбиев.
Хорошо, это внимание, оно должно было быть раньше, тут республика на грани гражданской войны. Люди вообще в последнее время были антироссийские лозунги, антироссийские настроения, которые все возможно для этого делал Зязикова и его команда. Кремли их поощряли, давали ордена, медали. Народ думал, что все они заодно. И вот приезд его, приезд и то, что на весь мир было сказано. Вот все, о чем мы говорили 2 года, президент сам лично подтвердил.
На съезде была также поднята тема пригородного района Северной Осетии, который был отторгнут от республики во время депортации ингушей в 1944 году. Делегаты были единогласны во мнении, что только возвращение беженцев в места прежнего проживания способно приблизить эту проблему к решению. Закончился 5-й съезд народа Ингушетии принятием ряда резолюций и обращения к народам Чеченской Республики и Северной Осетии. Ахмед Султанов, специально для Радио Свобода, Северный Кавказ.
12 часов 15 минут в Москве. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Митрополит Кирилл возведен на патриарший престол. Он стал 16-м патриархом московским и всея Руси. По факту пожара в доме престарелых в селе Подъельск в республике Коми возбуждено уголовное дело. На месте пожара обнаружены тела 23 погибших. Режим антитеррористической операции объявлен в ингушском селении Кантышево. В Кении около 100 человек погибли в результате взрыва и пожара, возникших после аварии автоцистерны с топливом. В Ираке идет подсчет голосов на состоявшихся в субботу выборах в органы власти 14 из 18 провинций страны. В Великобритании разгорелся крупный коррупционный скандал в Палате лордов. Следующая краткая сводка новостей прозвучит в середине этого часа в программе «Свобода в полдень». Сегодня, 1 февраля, в программе «Лицом к лицу», «Радио Свобода» участвует народный артист России Сергей Юрский, ведущий Карен Агамиров. Первый раз в эфире сегодня в 14:00, повторы в 20:00 и в понедельник в 4 часа утра. Вы слушаете «Свободу в полдень». Пять дней нареченный патриарх Московский всея Руси Кирилл служил благодарственной молебной. Поместный собор досрочно в течение одного дня, 27 января, избрал его на пост главы Русской Православной Церкви. Сегодня состоялась интронизация патриарха. О том, почему избрали именно Кирилла, и о том, какие задачи предстоит решать ему в новом сане, рассказывает корреспондент Радио Свобода Тамара Лиленкова.
Избрание патриархом Московским и всея Руси митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла никого не удивило, ни сторонних наблюдателей, ни представителей клира. После архиерейского собора, на котором патриаршему местоблюстителю отдали предпочтение 97 архиереев, 508 голосов против 169 за митрополита Калужского и Боровского Климента на поместном соборе кажутся вполне закономерными. Правда, некоторые эксперты полагали, что изменить течение событий могло бы тайное голосование. Однако этого не случилось. О процедуре избрания патриарха Русской Православной Церкви рассказывает протоиерей Иоанн Свиридов, главный редактор радиостанции «София».
Предыдущего патриарха выбирали впервые тайным голосованием, поскольку это 90-й год, рухнула советская система и исчезло влияние называемых трех организаций на Старой площади, на Лубянке и на Смоленке. Три организации фактически решали через Совет по делам религии, кто будет. Первоначально все решает Синод Русской Православной Церкви, где митрополиты известного количества, выборы произошли. И патриаршего местоблюстителя, которым стал митрополит Кирилл Гундяев. В общем, он не самый старший из всех и по хиротонии, и по возрасту. В общем, это уже тоже нечто необычное. Обычно местоблюстителем был Крутицкий, Коломенский. В небольшой истории патриаршества. Архиерейский собор. Эта структура довольно новая. 2000 года, как самая последняя инстанция и судебная, и церковная, как самая высшая, внесена в устав Русской Церкви, где уже не поместный собор главенствует, а архиерейский.
Поскольку на этот раз избрание патриарха Московского и всея Руси широко обсуждалось средствами массовой информации, эксперты не раз сравнивали предвыборную кампанию с политической, говорили о влиянии светской власти. Этот факт также отметил журналист-религиовед Александр Солдатов.
Большинство аналитиков накануне собора склонялось к тому, что митрополит Кирилл все-таки имеет предпочтительные шансы. На это, например, указывало то, что делегаты собора, являющиеся членами партии «Единая Россия», среди них, например, зам спикера дагестанского парламента, говорили, что вот они будут голосовать только за митрополита Кирилла. Мы знаем, что высокопоставленные чиновники партии «Единой России» просто так со своими политическими там или церковно-политическими приоритетами не выступают. Эти заявления были восприняты как признак того, что Кремль благословил избрание этой кандидатуры. С избранием патриарха связан целый такой блок вопросов. Придется решать вопрос, например, о статусе Украинской Православной Церкви. В Украинской Православной Церкви большинство епископов добивается полной автономии от Московского Патриархата. Безусловно, в этом же контексте находится вопрос и о единстве церкви внутри самой России, связанный с тем же Диомидовским движением. Это связано и с угрозами некоторых консервативных церковных движений не признать митрополита Кирилла и заявить о неканоничности этого собора и выборов.
Однако внутрицерковные разногласия – не единственная проблема, которую новоизбранному патриарху предстоит решать. Доцент Центра изучения религии РГГУ Борис Фаликов считает.
Первая категория – это внутрицерковные дела. Все это время, все 20 лет практически патриаршества Алексея II, уделялось очень большое внимание административной стороне церковной жизни. То есть выстраивалась такая система управления, строился аналог вертикали власти. Очень четко выстроилась иерархическая структура, начиная от патриарха, священный синод, архиерейский собор, затем власть архиерея епархиального. И, в общем-то, такая вещь, как внутрицерковная демократия, отошла на задний план. О ней благополучно забыли. Поместные соборы оказались ни к чему при такой структуре управления. Вот это вот горизонтальное измерение жизни церкви, оно отошло на второй план. Следующая категория – отношения Русской Православной Церкви с другими православными церквами. Здесь проблем более чем достаточно. Это отношения с Константинопольским патриархатом. Все это время отношения эти находились не в лучшем виде, потому что Константинопольский патриархат, будучи действительно небольшим, он, тем не менее, имеет первенство чести, он самый старый в православном мире. Но наша церковь тоже стала как бы пытаться конкурировать с Константинопольским патриархатом. Возникли проблемы, связанные с эстонской церковью, возникли проблемы на Украине. В конце концов, возникли проблемы даже в далекой Англии.
На следующий вопрос я попросила ответить научного сотрудника Центра изучения Восточной Европы Бременского университета Николая Митрохина. Что наиболее важно для Русской Православной Церкви?
На мой взгляд, самым важным аспектом является реформа стратегическая внутрицерковного управления, которая до сих пор сохраняется в том виде, в котором фактически его сформировал Сталин в сотворчестве с митрополитом, позднее патриархом Сергием, и митрополитом, позднее патриархом Алексеем Симанским. Исходя из этого, дальнейшие меры назрели, сам церковный народ ставит об этом вопросы, форматы большего представительства интересов, не хотелось бы использовать эту светскую терминологию, но широких слоев церковной общественности, то есть клира и мирян в вопросах общецерковных решений. Есть два измерения. Одно измерение – это измерение структурных реформ, которые, на мой взгляд, принципиально нужны церкви для адаптации к современному постиндустриальному обществу. Другой вопрос – это конкретная стратегия, тактика действий церкви в ответе на конкретные вызовы. Основные принципиальные вопросы, ну, то, что есть, это соответствует внутреннему устройству церкви, тем социальным группам, которые ее поддерживают и которые составляют ее основу. А это, так сказать, у нас в основном люди не слишком образованные и с низким социальным статусом.
Действительно, и в светской политической жизни, и в церковной электорат в России один. Тамара Лиленкова, Радио Свобода, Москва.
Далее в программе «Свобода в полдень» обзор американских еженедельников. Некоторые темы «Time» и «Newsweek». Последствия газовой войны России и Украины, финансовый кризис в каждом доме, будни Всемирного экономического форума в Давосе. Обзор подготовила Елена Архипова.
Россия и Украина несколько недель спорили о том, какую цену Киев должен заплатить за поставки газа, напоминает Newsweek. Прекратились все поставки газа на Украину, и европейские страны, добросовестно платившие «Газпрому» за топливо, замерзали на морозе. Да так, что в Болгарии было объявлено о введении чрезвычайного положения. В Киеве утверждают, что причинами газовой войны стали неприязнь Кремля к украинскому президенту Виктору Ющенко и действия посредника компании «Росукрэнерго». По слухам, ее руководство давало крупные взятки государственным чиновникам обеих стран. Россия возобновила поставки газа, но на прошлой неделе в Киеве решили начать новые переговоры о ценах на топливо. Вновь возник призрак газовой войны. По мнению высокопоставленных украинских чиновников, расчет стоимости российского газа должен быть очень простым. Из цены, которую платят конечные потребители, например, Германия, нужно вычесть транзитные пошлины и заплатить эти деньги странам, по чьим территориям проходят газопроводы. Получается, что цена за газ на российской границе не должна превышать $230. Но и у России есть причины повышать стоимость энергоносителей. Нефть дешевеет, а к лету может подешеветь и газ. Главная цель России – склонить общественное мнение европейских стран к поддержке идеи строительства газопроводов «Северный и Южный поток» в обход Украины. Но на самом деле «Газпром» режет курицу, несущую золотые яйца. Строительство требует времени. Чем дольше между Москвой и Киевом будут продолжаться газовые войны, а потребители топлива мерзнуть в своих домах, тем сильнее пострадает репутация России и Украины, считает еженедельник Newsweek.
Почему ваш банк лопнул? Под таким заголовком Time публикует статью о финансовом кризисе, который затронул большинство стран мира. Симптомы его приближения везде одинаковы. Чтобы обнаружить беду, не нужны математические расчеты. Ваш друг, работающий в сфере финансов, получает уведомление об увольнении. Дом на вашей улице давно выставлен на продажу, но покупателей не находится, поскольку получить кредит невозможно. Банк закрывает филиалы, а затем, возможно, и центральный офис. Правительство выделяет сотни миллиардов долларов на поддержку 8 крупнейших банков страны. Но вряд ли эти меры можно считать панацеей. Последние десятилетия банки шли на риск, выдавая крупные кредиты, в то время как их капиталы шли на убыль. Годы экономического роста притупили бдительность финансистов, и они смотрели в будущее с тем же оптимизмом, что и в недавнем прошлом. Домовладельцы, которые не смогли выплатить миллионы долларов ипотечных кредитов, всего лишь ускорили крах банковской системы. По мнению Time, сегодняшний кризис следует рассматривать как процесс, начало которого было предопределено еще 10 лет назад.
Участники форума в Давосе часто говорят об особой атмосфере, которая царит на встречах мировой политической и бизнес-элиты. По негласному соглашению, все гости швейцарского курорта, даже если они не могут решить свои проблемы, имеют возможность конструктивно изложить суть вопроса и сделать первый шаг на пути его решения. Но в этом году традиция вежливых диалогов респектабельных людей была нарушена. Эмоциональная перепалка между премьером Турции Эрдоганом и президентом Израиля Пересом возникла из-за событий в секторе Газа. Турецкий премьер с заметным нетерпением выслушивал аргументы Израиля в защиту своей военной операции, а затем с нескрываемым гневом заявил, что ему не дали времени достойно ответить израильскому президенту. Он покинул зал со словами «Ноги моей больше не будет в Давосе» и отбыл в Турцию. Инцидент попытались замять на брифинге для прессы. Оба участника конфликта смягчили позиции. Турецкий премьер уже не исключает возможности своего возвращения на форум. Что же касается легендарной атмосферы Давоса, то подобные взрывы эмоций не могут слишком сильно ей навредить. Элитарный экономический форум уже не раз подвергали критике за то, что его участники слишком далеки от событий, происходящих в реальном мире, заключает «Тайм».
Ученые физики и колдуны часто ошибаются. Но они отличаются друг от друга тем, что физики стараются снизить процент ошибок, а колдуны пускают все на самотек, пишет «Тайм» в статье под заголовком «Телепортация вполне реальна, но не пытайтесь осуществить ее в собственном доме». Недавно несколько солидных американских ученых объявили, что близки к созданию материала для плаща-невидимки. Другие хвастались тем, что им удалось преодолеть законы гравитации, заставив микроскопический золотой шарик подниматься по стенке стакана. Ну а третьи утверждают, что телепортация возможна. Для этого надо всего лишь разложить объект на атомы, а затем с помощью специального механизма собрать их в заданном порядке в нужное время и в нужном месте. Правда, создать восстанавливающее устройство пока не удается, сожалеет «Тайм».
Обзор американских еженедельников «Time» и «Newsweek» подготовила Елена Архипова. Сегодня, в воскресенье 1 февраля, в 18 часов сразу после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Все свободны. Воскресный разговор на свободные темы». В гостях у Виктора Шендеровича Юрий Афанасьев, доктор исторических наук, профессор, основатель Российского государственного гуманитарного университета, активный участник либерально-демократической оппозиции в СССР и в России. Программа «Все свободны. Воскресный разговор на свободные темы» сегодня в 18 часов 7 минут по московскому времени. А во второй части программы «Свобода в полдень» вас ждет исторический календарь, рубрики «Ключевое слово недели» и «Моя неделя», городская тема, гастарбайтеры в Санкт-Петербурге. И все это в ближайшие полчаса на волнах «Радио Свобода». В Москве 12 часов 30 минут. В эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В республике Коми 3 февраля объявлено днем траура по жертвам пожара в доме престарелых в селе Подъельск. На месте трагедии обнаружены тела 23 погибших, 3 человека были спасены. По предварительной версии, причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем. Митрополит Кирилл возведен на патриарший престол. Он стал 16-м патриархом московским и всея Руси. Торжественная церемония проходила в храме Христа Спасителя. На божественной литургии присутствовали около 4000 человек, в том числе президент России Дмитрий Медведев. Лидер запрещенной национал-большевистской партии Эдуард Лимонов был арестован на сутки за участие во вчерашней несанкционированной акции протеста в Москве. В Кении около 100 человек погибли в результате взрыва и пожара, возникших после аварии автоцистерны с топливом. По сообщениям информационных агентств, цистерна перевернулась на оживленном шоссе. Из нее начало вытекать топливо. На окраине Кабула сегодня смертник попытался атаковать колонну международных сил. Погибших, кроме самого смертника, нет. Ранены 3 случайных прохожих. Ответственность за нападение взяли на себя талибы. По меньшей мере, 2 ракеты, запущенные из сектора Газа, упали сегодня на юге Израиля. По данным полиции, пострадавших и разрушений нет, пока никто не взял на себя ответственности за обстрел. В Ираке идет подсчет голосов на состоявшихся в субботу выборах в органы власти 14 из 18 провинций страны. Предварительные результаты голосования будут обнародованы в ближайшие дни. В голосовании активно участвовали и сунниты, бойкотировавшие парламентские выборы 2005 года. Режим антитеррористической операции объявлен в ингушском селе Кандышево. По информации спецслужб, там могут находиться вооруженные люди, подозреваемые в особо тяжких преступлениях, совершенных на территории республики. Министром торговли США в администрации президента-демократа Барака Обамы может стать сенатор-республиканец Джад Грег. Как сообщил агентство Рейтер, неназванный источник в администрации, решение об этом может быть принято президентом уже в понедельник. В Иране в субботу началось 10-дневное празднование 30-й годовщины Исламской революции, в результате которой был свергнут шах и к власти пришли религиозные фундаменталисты.
В эфире «Свобода в полдень». Правительство Украины намерено взять под свой контроль вопросы, касающиеся финансирования детского центра «Артек», заявила премьер-министр республики Юлия Тимошенко. Для того, чтобы обеспечить жизнедеятельность лагеря, который этой зимой впервые в своей истории не принял детей на отдых, необходимо около 4 миллиардов долларов. Как и почему «Артек» остался без денег, рассказывает корреспондент радио «Свобода» на Украине Владимир Ивахненко.
Тяжелые времена «Артек» переживает уже несколько лет. Среди причин бедственного положения называют и крупные долги, возникшие в результате так и не состоявшейся глобальной реконструкции, и конкуренцию со стороны зарубежных курортов. Прошлым летом стоимость путевки достигала 3000 долларов. Охвативший Украину экономический кризис только обострил давние проблемы «Артека». С наступлением Нового года выяснилось, что на детскую здравницу Верховная Рада не предусмотрела деньги в главном финансовом документе страны, констатирует замдиректора лагеря Виталий Навроцкий.
Об «Артеке» забыли во время того маленького сумасшествия, когда принимали бюджет.
В начале января работники «Артека» обратились к украинским властям с просьбой спасти международный детский центр от разорения и сохранить более 1000 рабочих мест. Так и не дождавшись реакции, руководитель центра Борис Новожилов объявил голодовку и спустя неделю, в минувший понедельник, был госпитализирован сердечным приступом в киевскую правительственную клинику «Феофания». По словам Натальи Царьковой, директора «Озерного», одного из 9 лагерей комплекса, впервые за 84 года «Артек» не принял детей на зимнюю смену.
В истории «Артека» такое случилось впервые. «Артек» для очень многих людей – это судьба, это жизнь.
Небольшой государственный заказ на путевки, около 4 вместо закупаемых в прошлые годы 15 тысяч, делает невозможной круглогодичную работу центра. После того, как компания по его спасению приобрела международный характер, судьбой «Артека» заинтересовались и в высших эшелонах украинской власти. Президент потребовал от премьера увеличить госзаказ на путевки и принять действенные меры по нормализации работы детской здравницы. В свою очередь, Юлия Тимошенко ответственность за финансовые проблемы лагеря возложила лично на Виктора Ющенко. На внеочередном заседании в субботу Кабинет министров Украины выделил детскому центру для первоочередных нужд около 4 миллионов долларов. Главным богатством «Артека» является его территория. Это свыше 200 гектаров земли, которую оценивают в миллиард долларов. Лакомый кусок не дает покоя ни олигархам, ни местной власти, говорит замдиректора «Артека» Сергей Капустин.
В 2005 году он был передан в Гурзовский поселковый совет для уточнения и внесения корректировок. Там он был преступно уничтожен, и в течение 2 лет «Артек» через судебное заседание, через обращение во все органы власти, которые только существуют, пытаются восстановить. Мы восстановили этот госакт по решению суда, передали в Гурзовский поселковый совет, и поселковый голова отказывается подписывать и ставить на него печать. И на это решение мы подали в суд. И сейчас возбуждено по этому поводу уголовное дело.
Выходом из этой кризисной ситуации может стать специальный закон, по которому выделение необходимых средств для «Артека» будет фиксироваться отдельной строкой в бюджете, а земля не будет подлежать отчуждению. Такой документ уже готовят представители Международного детского центра, парламента и правительства. И он может быть принят Верховной Радой на следующей неделе. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Мировая печать сообщила о возможной очередной женитьбе сэра Пола Маккартни на американской миллионерше Нэнси Шевилл. Из Лондона сообщает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
Впервые о романе Пола Маккартни и 49-летней Нэнси Шевилл заговорили в апреле прошлого года, когда они были замечены на пляже острова Антигуа. Но после того, как Нэнси провела недавние рождественские каникулы в английском поместье Маккартни Писмарш, о предстоящей свадьбе широко заговорили. Друзья сэра Пола передавали его слова «Мы так счастливы вместе». После скандального развода в феврале прошлого года со второй женой Хезер Миллс, Пол Маккартни был не в лучшей форме. И когда он случайно встретился со своей давней знакомой Нэнси Шевилл в Америке, то сразу же, по его словам, ощутил в ней родственную душу. В конце прошлого года Нэнси также развелась с мужем. Она знакома с Полом более 20 лет и была подругой его первой жены Линды. Нэнси Шевелл – владелица крупного семейного транспортного бизнеса компании New England Motor Freight. Ее состояние оценивается в 250 миллионов долларов. Сообщается, что Пол Маккартни уже получил благословение на этот брак от своих детей, в том числе от дочери Стеллы, знаменитого дизайнера, которая очень недолюбливала Хезер Миллс. Близкий знакомый Пола Маккартни, писатель и биограф группы «Битлз», автор книги «The Beatles Complete», Рэй Коннелли считает, что Нэнси и Пол очень подходят друг другу.
Она его старый друг. И еще одна немаловажная деталь их отношений – Нэнси – богатая и независимая женщина. Так что Пол гарантирован от повторения финансовых проблем, которые у него были с Хезер Миллс. Он может быть уверен, что Нэнси не нужны его деньги. У нее более чем достаточно своих. Уверен, что ее привлекает он сам.
Женится ли Пол Маккартни в третий раз, несмотря на противоречивые прогнозы?
Я считаю, что Пол семьянин и всегда был семьянином. Так что меня вовсе не удивит, если после несчастливого брака с Хезер Миллс Пол снова женится. Однако на этот раз он с неизбежностью будет очень осторожен.
Но не отошла ли для сэра Пола музыка на второй план после его развода и увлечения Нэнси Шевелл?
Нет, мне не кажется, что это произошло. Я думаю, что и сейчас, как и прежде, Пол упорно работает.
Говорил биограф группы «Битлз», автор книги «The Beatles Complete» Рэй Коннелли. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Продолжаем программу «Свобода в полдень». Чем знаменательна неделя с 1 по 6 февраля, мы узнаем, послушав исторический календарь Леонида Гержоя.
1 февраля 772 года папой римским стал Адриан I. Его понтификат продлился 23 года. Адриан был верным союзником короля франков Карла Великого, освободившего Италию от главного врага папского престола – лангобардов. Укрепляя союз с церковью, Карл создал папскую область. В благодарность Адриан благословил на царствие сыновей Карла – Пипина и Людовика Благочестивого. При Адриане I папство сильно укрепилось и стало независимым от Византии. Высокий авторитет Адриана подтверждает эпитафия в соборе Святого Петра, написанная Алкуином.
2 декабря 1914 года Чарли Чаплин выпустил свой первый фильм «Зарабатывая на жизнь». Дебют 25-летнего актера прошел удачно. В течение года Чаплин снял еще 33 фильма. В Америку Чаплин приехал в 1913 году из Англии в составе труппы Фреда Карна. Там он усвоил лучшие традиции английской пантомимы – танец, акробатические трюки, изящество. Чаплин мечтал о роли первого любовника, но в компании Кристоуна ему пришлось выбирать иной типаж – котелок, маленькие усики, слишком большие башмаки, походка уточкой, очень широкие брюки, кургузый пиджак.
3 февраля 1809 года родился выдающийся немецкий композитор Феликс Мендельсон Бартольди, автор знаменитого «Свадебного марша» и многочисленных рождественских гимнов.
Четвертого февраля 1720 года Петр I издал указ об установке на улицах Петербурга шлагбаумов с вооруженной стражей с тем, чтобы пресечь воровские проходы. В первое время вместе с солдатами дежурили простые горожане, но вскоре от их услуг отказались. Взамен жители стали брать по гривне для усиления солдатской караульной службы. Через шлагбаумы ночью дозволено было пропускать докторов, лекарей, священников, посыльных и знатных персон, при условии, что они имели при себе горящий факел, предупреждавший стражу об их появлении.
5 февраля 1518 года мореплаватель Себастьян Кабота получил от испанского короля Карла V звание главного кормчего Кастилии. Итальянец Кабота перебрался в Испанию из Англии. Король высоко ценил заслуги мореплавателя, многочисленные рискованные путешествия, попытку отыскать северный морской путь в Азию, картографические работы. В новой должности Кабота исследовал южноамериканские реки Ла-Плату, Парану и Парагвай, протекавшие по территории, присоединенной к испанской короне.
Февраля 1927 года юный скрипач Ягуди Минухин впервые выступил в Париже. Десятилетний мальчик избрал для своего концерта произведение французского композитора Эдуарда Лало «Испанскую симфонию». За концерт в Париже Минухин получил $5000. Пресса сравнивала легкость его игры с пением птицы. Однако профессиональный дебют Минухина состоялся 3 годами ранее, когда он выступил с Сан-Франциским симфоническим оркестром. Минухин родился в Америке в семье иммигрантов из России. В 3-летнем возрасте он попросил, чтобы его научили играть на скрипке.
7 февраля 1921 года в китайском городе Сайдуне был убит атаман оренбургского казачества Александр Дутов. Убийцы, агенты Реввоенсовета Туркестанского фронта, расправились с непримиримым врагом большевиков. В 1919 году Дутова назначили походным атаманом всех казачьих войск России. Он безоговорочно признал власть адмирала Колчака. Дутов оказался в Китае в 1920 году вместе с другими представителями белого движения. Атаман признавался, если бы большевики и анархисты нашли действительный путь спасения и возрождения России, я был бы в их рядах. Мне дорога Россия, и патриоты, какой бы партии они ни принадлежали, меня поймут, как и я их.
Исторический календарь, подготовленный Леонидом Гержуем. В Москве сейчас 12 часов 44 минуты. В программе «Свобода в полдень» краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Митрополит Кирилл возведен на патриарший престол. Он стал 16-м патриархом московским и всея Руси. По факту пожара в доме престарелых в селе Подъельск в республике Коми возбуждено уголовное дело. На месте пожара обнаружены тела 23 погибших. Режим антитеррористической операции объявлен в ингушском селении Кантышево. В Кении около 100 человек погибли в результате взрыва и пожара, возникших после аварии автоцистерны с топливом. В Ираке идет подсчет голосов на состоявшихся в субботу выборах в органы власти 14 из 18 провинций страны. На окраине Кабула сегодня смертник попытался атаковать колонну международных сил. Никто из военнослужащих не пострадал. В Великобритании разгорелся крупный коррупционный скандал. В Палате лордов министром торговли США в администрации президента-демократа Барака Обамы может стать сенатор-республиканец Джад Грек. Более подробно об этих и других событиях вы узнаете из выпуска новостей минут через 15.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Далее в нашей программе постоянная рубрика «Воскресенье», которую подготовила и представляет Лиля Пальвелева.
Ключевые слова этой недели – поместный собор. Во вторник произошло избрание патриарха Московского и всея Руси. Обставлено событие было со всей торжественностью и временами до боли напоминало какое-нибудь светское мероприятие – съезд КПСС или «Единой России», к примеру. Как бы то ни было, новым главой православной церкви избрали митрополита Кирилла, после чего тот произнес:
«Избрание меня по поместным собором Русской Православной Церкви, патриархом московским и всея Руси приемлю.
За разъяснениями обратимся к священнику Якову Кротову. Яков Гаврилович, сейчас церковная лексика активно входит в нашу повседневную жизнь. В последние дни очень часто звучало словосочетание «поместный собор». И хотя все мы видели по телевизору, как это происходило, но все-таки немногие хорошо понимают, что это означает «поместный собор».
Вообще нельзя понять, что это такое, не понимая, что церковь места не имеет. Как сказано в Священном Писании, церковь все-таки это Царство Небесное, град Иерусалим наш небесный, значит, места не имеет. Церковь вселенская, по-гречески экуменическая. Ойкумена, экумена – это вся вселенная. Поэтому главное в церкви – это вселенский собор. То есть съезжаются вместе представители христиан, в какой бы точке земного шара они ни жили.
А вот бывает такая процедура?
Вселенских соборов в православной церкви насчитывается 7. Иногда еще упоминают 8, но официально 7. И последний из них собирался 12 веков назад. В католической церкви вселенских соборов много, почти 30. Последний из них больше известен как Второй Ватиканский. Но туда съезжались представители католиков буквально со всей планеты. Поместный собор противоположен вселенскому в каком смысле? Поместный по-гречески это топикос, то есть нечто, что имеет определенную топографию, топос, место. Это означает, что поместный собор это всегда собор конкретный, региональный, как мы бы сегодня сказали. Собор или синод по-гречески, слова абсолютно одинаковы по грамматическому составу, син это со в греческих словах. Собор – это место, куда христиане собираются на молитву.
Минутку, так значит, собор – это калька с греческого?
Да, равно как и слово «поместное» – это все калька с греческого, поскольку русское православие формировалось греческими миссионерами. Поэтому собором называется и тот храм в городе, где служит епископ, потому что в древности в городе, вообще в любом, должен был быть один единственный храм. Христиане любого жилого пункта собирались вместе – и вот от этого собрания главный, единственный храм называется собор. Потом, когда все-таки нас становится так много, что в одну церковь не собраться, ставятся другие церкви, и туда уже епископ посылает своих помощников-священников. Но все равно остается та логика, что все-таки место, куда надо собираться, оно одно. Все остальное только его символы.
Но ведь в крупных городах, в Москве, например, соборов много. Да, я имею в виду зданий.
Да, я понимаю. Но это уже проблема русского языка. Реально в Москве тут есть какая смешная вещь, потому что языку все равно нужно выделять главный храм города, епископский. Тогда его называют кафедральный собор. То есть собор, где стоит кафедра, кресло, престол епископа. Но это масло масляное, потому что если собор, то он уже епископский. Просто в Москве собором в русском языке стали называть любой достаточно большой храм. А так кафедральным собором в Москве всегда был Успенский. Когда большевики его присвоили, стал потом Елоховский собор долгие годы. Наконец, сейчас храм Христа Спасителя считается кафедральным. Вот таково развитие слова «собор».
Сообщает Яков Кротов, Лиля Пальвелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
В Петербурге может появиться центр помощи гастарбайтерам, поскольку в связи с кризисом и сокращением производства многие из получивших разрешение на работу остаются и без работы, и без средств к существованию, рассказывает Татьяна Вольская.
Идея создания центра помощи гастарбайтерам принадлежит уполномоченному по правам человека в Петербурге Игорю Михайлову. Он уже сделал первый шаг, поскольку большинство иностранных рабочих приехали из южных республик. Игорь Михайлов встретился с главой духовного управления мусульман Петербурга и северо-западного региона России Жафяром Панчаевым и получил его одобрение. Стоит заметить, что у мусульман в Петербурге, приезжих или проживающих постоянно, около 700 тысяч. Говорит Игорь Михайлов.
Сегодняшний день на законных основаниях в Петербурге по данным 2008 года выдано разрешение на работу не гражданам России более 155 тысяч. Но по данным работодателей на работе находится всего 115 тысяч. Разрешений выдано много, а реально работают на 30 тысяч меньше. Ножницы существенные. Теперь смотрим структуру этих выданных разрешений, кому они выдавались. Около 50 тысяч – это узбеки, 15 тысяч – это таджики, 10,5 тысяч китайцев, 8 тысяч молдаван, порядка 10 тысяч украинцев, ну и так далее, и так далее. На этом фоне у меня возникли опасения, поскольку у нас поднимается постоянно вопрос о фашизме, о национализме. Это первое. Второе, если спросить МВД, я пока данных не получил, есть статистика, что уличная преступность растет в основном за счет неграждан России. Я посетил муфтия нашей мечети Петербургской, руководителя духовного управления мусульман Северо-Запада, муфтия Панчаева, и спросил его, насколько актуально было бы мне поднять данный вопрос. Я получил утвердительный ответ.
Проблема есть. Гастарбайтерам надо помогать, считает и правозащитник Юрий Вдовин. Но с Игорем Михайловым он согласен далеко не во всем, как и с главой ГУВД Петербурга Владиславом Петровским.
Петровский заявил, что в последнее время увеличилась преступность, вот связанная с гастарбайтерами. Но не привел ни одной цифры, ни одного факта. Не привел сравнение, там, скажем, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, январь. Поэтому я в этом очень и очень сомневаюсь. Я допускаю, что сложности экономические приведут к повышению криминальной обстановки, но она не будет носить национальный характер или этнический характер. Я думаю, что вот там, скажем, как 15 лет назад в Петродворце и дачу, и парники грабили вовсе не гастарбайтеры, а наши бедные русские голодные, как и здесь будут как те, так и другие.
Как именно надо помогать гастарбайтерам в предполагаемом центре, об этом Игорь Михайлов.
Если этот человек не сумел найти здесь работы, то от голода этот человек, оказавшись в тяжелых обстоятельствах, может пойти на крайние меры, борясь за свою собственную жизнь.
Не спровоцирует ли все это новую волну злоупотребления со стороны правоохранительных органов?
Эта волна злоупотребления по отношению к выходцам из Средней Азии на сегодняшний день не волна, это стабильный фон, который возникает по причине следующей. Люди, во-первых, плохо говорят по-русски, абсолютно не знают законов. Это не высоко квалифицированная рабочая сила, поэтому даже если бы он говорил по-русски, он плохо знает свои права. Эти люди, они боятся любой власти, особенно человека в милицейской форме. Соответственно, они всегда жертва, я их понимаю. Поэтому, если у них есть желание отправиться в условиях кризиса обратно на родину, то мы можем гарантировать только сам факт осуществления этого желания.
Неоднозначно относится к идее создания такого центра адвокат городской коллегии адвокатов, юрист сети «Миграция и право» Ольга Цейтлина.
С одной стороны, конечно, нужен этот центр, потому что у нас же нет, где содержатся люди выдворяемые. Они содержатся в условиях, где запрещено приемник распределителей, там не более 15 суток. А исполнение решения об выдворении может длиться год. И потом на улице, если они оказываются, не в рабство просто попадают, не выбираются в порта, они рабами становятся. Нельзя сказать, что лучше, что хуже. Но если это не тюрьма, то пожалуйста.
Гастарбайтеры начали попадать в рабство не сегодня. Может быть, об этом следовало задуматься еще до кризиса?
Конечно. Нужно было раньше, все уже давно упущено. Масса этих фирм коррупционных, которые якобы оформляют документы, там помогают, а сами просто либо это мошенники прямые, либо это как-то вот они действительно решают вопросы, выдают документы. И в основном липовые документы.
Никто не имеет права находиться и работать на территории России нелегально, не платить налоги. Плохо, когда люди и сами страдают, не получая зарплат и социальной защиты, считает Ольга Цейтлина. Но вновь создаваемый центр не должен быть тюрьмой. Он должен соответствовать международным нормам центров для выдворения нелегальных мигрантов. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В заключение программы моя коллега Вероника Баде побеседует с председателем Московского антифашистского центра Евгением Прошечкиным.
Евгений Викторович, как неделя у вас прошла?
На этой неделе состоялось заседание выборного органа нашей организации Московского антифашистского центра Совета. Мы, конечно, обсуждали тут трагедию с убийством Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой. Мы отметили, что вот в условиях безнаказанной шовинистической истерии вполне это убийство двойное могло иметь политическую окраску. То есть мог какой-то фанатик убить тех людей, которые защищали, ну, врагов России, так им казалось. Ведь они же выступали против бывшего полковника Буданова, а у некоторых политических сил и отдельных граждан он герой, а погибшие защищали людей, ну, другой национальности. Вот в этой нашей современной атмосфере ненависти, ксенофобии вполне мог найти человек, который решил вот убить этих двух людей. Далее я был приглашен на 15-летие существование в Москве саентологической церкви. Я сам не принадлежу, так скажем, к адептам этого учения. Но и с другой стороны, я не рассуждаю по принципу «Пастернака не читал», но осуждаю. В последнее время в России не только саентологам большие претензии, там их обвиняют во многих смертных грехах. Тем не менее, я сходил на это мероприятие, 15-летие их регистрации в Москве. Мне там экскурсию организовали, книжки подарили, показали, так сказать, чем они занимаются. Ну что ж, любой контакт, мне кажется, полезен, а с порога что-то отрицательное – это не очень хорошо. И третий сюжет. В среду я принял участие в общественной палате, в международной конференции, общественные институты, в избирательном процессе, контроль и содействие. Я принимал участие в работе четвертой секции. Называлась она «Противодействие нарушениям избирательных прав граждан». Ну, в своем выступлении я отметил, что нарушение закона в сфере избирательных прав граждан у нас в общественном мнении считается, в общем-то, пустяком. А это действительно преступление. Ну, неудивительно, если демократия сжимается, выборы все более и более превращаются в спектакли, депутатство это все более и более назначаемое, а не избирательная должность. Что же тут удивляться?
А что, на ваш взгляд, нужно делать, чтобы изменить тут ситуацию к лучшему?
Ну, в связи вот с такой общественной апатией, застоем в России, может быть, правда, кризис расшевелит, но еще посмотрим, в какую сторону. Тут поневоле станешь сторонником теории малых дел. Тут или, извините, надо в партизаны уходить, или эмигрировать, но этим я не собираюсь заниматься. Или заниматься вот такими небольшими шагами или попытками. В итоговое заявление этой конференции, вот мне обещали, что будет включен пункт о создании рабочей группы в Генеральной прокуратуре о том, чтобы как-то наказывать за совершенно беспардонные нарушения прав граждан в сфере выборов.
С председателем Московского антифашистского центра Евгением Прошечкиным беседовала Вероника Баде. Отношение россиян к правоохранительным органам – это тема программы «Общественное мнение». Сегодня, в воскресенье 1 февраля, в программе участвуют Борис Дубин, заведующий отделом социально-политических исследований Левада-центра, и Андрей Бабушкин, председатель комитета за гражданские права. Ждем звонков в прямой эфир с часа до 2 часов дня. Повтор передачи в 7 вечера и в 2 часа ночи. Ведет программу Вероника Баде. Программа «Свобода в полдень» подошла к концу. Над ней работали ведущая Марина Дубовик и режиссер Наталья Флоринская. Мы желаем вам всего доброго и до встречи в эфире «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Отпевание Анастасии Бабуровой состоялось в Свято-Владимирском Адмиральском соборе.
По сообщению МВД Грузии, утром во вторник сотрудники абхазских силовых структур взорвали...
Мы стремимся усилить дипломатические методы, включая прямые контакты с Ираном.
Акции протеста проходят практически по всей Латвии. Сельхозтехникой заблокированы...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».